Вот так и вышло, что новорожденный сынишка Эсси, которого она назвала Энтони, в память, по ее словам, о покойном муже, отце несчастного младенца, она отдавала себе отчет в том, что опровергнуть ее утверждение здесь некому, да к тому же, кто знает, вдруг она и в самом деле встречалась некогда с каким-нибудь Энтони, сосал материнскую грудь вместе с Фелидой Ричардсон, и хозяйский ребенок всегда получал грудь первым, так что девочка выросла здоровой, высокой и стройной. А вот собственный сын Эсси, который получал только то, что осталось, выдался хилым и рахитичным. И вместе с молоком Эсси дети, по мере того, как росли, впитывали ее сказки о стукачиках и синих колпачках, которые живут в шахтах, о Буке, самом пакостном из всех корнуольских духов, гораздо более опасным, чем рыжеволосые с курносыми носами Пикси, для которого первую пойманную рыбу всегда оставляют на камнях в зоне прилива, а в поле, в пору созревания пшеницы, свежевыпеченную ковригу хлеба, чтобы обеспечить добрый урожай. Рассказывала она им и про яблоневых дедов, про старые яблони, которые время от времени, когда к ним возвращается память, умеют разговаривать, и которые нужно подкармливать первым сидром, полученным с нового урожая. И сидр этот нужно лить им в корни на самом повороте года, если, конечно, хочешь, чтобы и на следующий год урожай был хорошим. Она рассказывала им мелодично на традиционный корнуольский лад, растягивая гласные, каких деревьев следует опасаться, и пела специально для этого существующую песенку. «Ярым гневом пышет дуб, тяжкой думой вязнет вяз, те, кто ходит по ночам, у ракитника в руках». Она рассказывала им обо всем этом, и они верили, потому что верила она сама. Ферма процветала, и каждую ночь Эсси Трегован выставляла на порог у задней двери фарфоровое блюдечко с молоком для Пикси. И однажды ночью, через 8 месяцев, Джон Ричардсон тихонько постучался в дверь к Эсси и попросил одарить его теми радостями, которые только женщина может одарить мужчину. И Эсси объяснила ему, насколько глубоко задело и шокировало ее подобное предложение, поскольку кто она есть в этом доме, всего лишь сервентка, и положение у нее, несчастной вдовы, ничуть не лучше рабского. И вот мужчина, которого она так уважала, смотрит на нее, как на какую-нибудь шлюху, а замуж сервентки выходить не имеет никакого права. Да как ему только в голову пришло так издеваться над бедной девушкой, этого она понять не в состоянии. Ее прекрасные карие глаза наполнились слезами, и вот уже Джон Ричардсон просит у нее прощения. А закончилась эта сцена тем, что прямо здесь, в коридоре у двери, в жаркую летнюю ночь, он встал перед Эсси Трегован на одно колено и предложил считать, что с этой минуты срок ее контракта истек, и тут же попросил ее выйти за него замуж. И после этого, хотя выйти за него замуж она согласилась, Эсси до самой свадьбы не провела с ним ни одной ночи, а после свадьбы перебралась из своей коморки на чердаке в хозяйскую спальню в передней части дома. И хотя некоторые друзья и знакомые фермера Ричардсона, а также их жены, перестали с ним здороваться, когда он в следующий раз приехал в город, гораздо большее число его друзей и знакомых придерживалось мнения, что новая миссис Ричардсон – чертовски привлекательная женщина, и что Джонни Ричардсону очень повезло, раз он отхватил этакий лакомый кусочек. Через год она родила еще одного ребенка, тоже мальчика, но только светловолосого, точь-в-точь, как его отец и единокровная сестра, и мальчика назвали Джоном в честь отца. Все трое детей ходили по воскресеньям в местную церковь послушать заезжего проповедника, а еще в местную школу, чтобы научиться читать и считать вместе с другими детьми с других окрестных ферм. А кроме того, Эсси не забывала им рассказывать о самых важных тайнах на свете, то есть о тайнах, связанных с Пикси, рыжеволосыми людьми, глаза и одежда у которых зеленые, как вода в реке, а носы курносые, а сами они смешные, глаза у них раскосые, но если им вдруг придет такая охота, они так тебя закружат, заплутают, что забудешь, где твой дом и как тебя зовут, если, конечно, у тебя в кармане не окажется на такой случай щепотка соли или кусочек хлеба. Когда дети ходили в школу, у каждого из них в одном кармане была щепотка соли, а в другом – кусочек хлеба. Древние символы жизни Земли, просто на всякий случай, для уверенности, что они вернутся домой целыми и невредимыми. И они всегда возвращались – целыми и невредимыми. Дети росли меж зеленых вирджинских холмов и выросли высокими и сильными, хотя Энтони, первый ее сын, всегда был слабее и бледнее двоих других и в большей мере подвержен болезням и скверному расположению духа. Семейство Ричардсонов жило счастливо, и Эсси любила своего мужа так, как только могла. Они жили как муж и жена 10 лет кряду, а потом как-то у Джона Ричардсона развелась зубная боль, да такая сильная, что он упал с лошади. Его отвезли в ближайший город и вырвали зуб, но было уже слишком поздно, и его, стонущего и почерневшего лицом, свело в могилу заражение крови, и схоронили Джона Ричардсона под его любимой ивой. И пришлось вдове Ричардсон управляться с фермой, пока двое детей наследников мужа не встанут на ноги. Она командовала рабами и сервентами, и раз в два года собирала урожай табака. Вечером, под Новый год, она поливала сидром корни яблонь, а в пору созревания хлебов относила в поле каравай свежевыпеченного хлеба и никогда не забывала выставить на заднее крыльцо блюдечко с молоком. Ферма процветала, и за вдовой Ричардсон закрепилась репутация крепкого орешка, который торгуется за каждый пенни, но товар поставляет всегда самый отменный и даже не пытается ради пущей выгоды сбывать с рук третий сорт. И еще 10 лет все шло прекрасно. А потом настал плохой год, когда Энтони, ее сын, зарезал Джонни, своего единоутробного брата, в отчаянной ссоре из-за того, что дальше будет с фермой и за кого нужно выдать замуж Фелиду. И были такие люди, которые говорили, что брата он убивать не собирался, что удар был дуровой и только по случайности оказался слишком глубоким, а были и такие, что придерживались противоположной точки зрения. Энтони ударился в бега, предоставив матери самой хоронить сына рядышком с мужем. И были такие люди, которые говорили, что он удрал в Бостон, а были и такие, которым казалось, что он подался к югу. Сама же Эсси придерживалась мнения, что он сел на корабль и уплыл в Англию, где нанялся в армию короля Георга и воюет теперь с мятежными шотландцами. Как бы то ни было, с исчезновением обоих сыновей ферма превратилась в пустыню, и в пустыню унылую, и Фелида бледнела и чахла с каждым днем так, словно сердце ее было разбито, и как ни старалась мачеха, что ни говорила девушке, ничто не могло вернуть на ее уста улыбку. Но из разбитого сердца каши не сваришь, ферме нужен хозяин, и со временем Фелида вышла замуж за Гарри Сомза, который по профессии был корабельный плотник, но устал скитаться по морям и уже давно мечтал о деревенской жизни, и чтоб была своя ферма, точь-в-точь такая, как та в Линкольншире, на которой он когда-то вырос. И, невзирая на то, что ферма Ричардсонов мало напоминала линкольнширскую ферму, Гарри Сомс находил в ней вполне достаточное для счастья число совпадений. У Фелиды и Гарри родилось 5 детей, выжили 3. Вдова Ричардсон тосковала по своим сыновьям, и по мужу она тоже тосковала, хотя от него теперь осталось разве что смутное воспоминание о светловолосом человеке, который хорошо к ней относился. Детишки Фелиды прибегали к Эсси слушать сказки, и она рассказывала им про черных псов с пустоши, про череп и кости, про яблоневого деда, но все это было им совсем неинтересно, а хотелось им сказок про Джека и бобовое зерно, про Джека-победителя великанов или про Джека, Джекова кота и короля. Она любила этих детишек так, будто они были ее плоть и кровь, хотя ей иногда и случалось называть их именами давно умерших людей. Стоял месяц май, она вынесла стул в задний сад, чтобы нарвать горошка и почистить его на солнышке, ибо даже в роскошной вирджинской жаре холод теперь проникал ей в самые кости, совсем как иней в волосы на голове, и лишней толики тепла она теперь всегда была рада. Пока вдова Ричардсон перебирала горох, ей пришла мысль о том, как было бы здорово прогуляться еще хоть разок по болотистым пустошам и иссеченным солеными ветрами скалам родного Корнуолла. И еще ей вспомнилось, как она, совсем еще маленькая девочка, сидела на галечнике и ждала, когда вернется из серых морских далей отцовский корабль. Ее руки, утратившие былую ловкость с распухшими суставами, лущили стручки, сыпали налитые горошины в глиняную миску, а пустые стручки роняли в фартук, в ямку между коленями. Потом ей вспомнилось то, о чем она уже давным-давно не вспоминала, жизнь, которая канула в лету. Как вот эти самые пальцы, такие ловкие в былые времена, вытягивали из карманов кошельки и переправляли в укромные места отрезы шелка. А потом она вспомнила того стражника в Ньюгейтской тюрьме, который сказал ей, что дело ее будет слушаться еще месяца через 3, не раньше, и что виселицы она сможет избежать, если на суде выяснится, что она беременна, и что красавица она, просто пальчики оближешь. И как она повернулась к стене и смело задрала юбки, в единый миг возненавидев и этого охранника, и себя саму, но прекрасно отдавая себе отчет в том, что он прав, и как чувство, набухающее внутри нее жизни, означало, что ей еще какое-то время удастся обманывать смерть. «Эсси Трегован?» — произнес незнакомый голос. Вдова Ричардсон подняла голову, прикрыв глаза рукой от яркого майского солнышка. «А мы что, с вами знакомы?» — спросила она. Она не слышала, как он подошел к ней. Человек был одет во все зеленое — пыльно-зеленые узкие панталоны, зеленая курточка, темно-зеленый сюртук. Он скалился во весь рот, волосы у него были морковно-рыжего цвета, а глаза раскосые неимоверно. Было в этом человеке что-то такое, отчего ей было радостно на него смотреть, и к этому добавлялось смутное чувство, исходившее от него угрозы. «Можно сказать и так», — сказал человек, — «можно сказать и так». Он посмотрел на нее раскосыми глазами сверху вниз, и она тоже сощурилась и попыталась отыскать в этой круглой физиономии хоть что-то знакомое. По виду он годился в ровеснике любому из ее внуков, но назвал-то он ее старым именем, да и в голосе у него была знакомая ей с детства картавинка, сродни далеким корнуольским пустошам и скалам. «Так вы из Корнуола?» — спросила она. «Так точно, и зовут меня кузен Джек», — ответил рыжеволосый, — «или, скорее, раньше меня так звали, а теперь я обретаюсь в этом новом мире, где никто не удосужится выставить наружу для честного человека чуть-чуть молока или эля, или ковришку хлеба, когда поспевают хлеба». Старуха поправила на коленях миску с горохом. «Если вы тот, про кого я думаю, — сказала она, — то я с вами не в ссоре». Было слышно, как где-то в глубине дома Фелида чистит экономку. «Да и я с тобой не ссорился», — сказал с оттенком грусти в голосе рыжеволосый. «Хотя это именно ты привезла меня сюда. Ты еще горстка тебе подобных в эту землю, где на волшебство ни у кого нет времени и где нет места для пикси и прочих в том же роде». «Вы часто помогали мне в былые дни», — сказала она. «И помогали, и мешали», — сказал раскосый незнакомец. «Мы, как ветер, мы дуем в обе стороны». Эсси кивнула. «Возьмешь меня за руку? Эсси Трегован». И он протянул ей руку. Она была сплошь веснущатая, и хотя глаза Эсси были уже не те, она успела разглядеть каждый рыжий волосок на тыльной стороне его ладони, отливавшей золотом после полуденном солнце. Она закусила губу, а потом, нерешительно, вложила в его руку свою, пронизанную синими старческими жилками. Она была еще теплая, когда ее нашли, хотя жизнь уже утекла из ее тела, и гороха она успела вылущить едва ли половину.